прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Вечером 12 сентября проект Deep State сообщил, что российские солдаты опять использовали трубу большого диаметра, чтобы незамеченными пробраться на позиции сил обороны. На этот раз в городе Купянск. По данным аналитиков, оккупанты заходили в трубу в районе села Лиман Первые, что почти в 10 километрах от северных границ Купянска. Двигались на специальных колесных лежанках и электросамокатах, чтобы за четверо суток добраться до окраин города. Цитата. «Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который они контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги», написали аналитики. После этого сообщения Deep State два дня подряд сообщал о продвижениях агрессора на севере Купянска. В Генштабе в ответ сообщили, что выход из трубопровода находится под контролем украинских защитников, а в самом городе проводится контрдиверсионная операция. По количеству штурмов это направление не находится в лидерах. Сегодня утром Генштаб сообщил всего о 9 атаках агрессора там. Ранее, напомню, Россия использовала трубы для продвижения на фронте в Авдеевке и Судже. Сегодня будем говорить о том, может ли прорыв агрессора по трубе в Купянск серьезно повлиять на оборону города. Почему силы обороны проигнорировали наличие трубы возле города, несмотря на предыдущие инциденты в Авдеевке и Судже? И чем закончились учения России и Беларуси «Запад-2025»? С нами сегодня будут майоры, начальник отделения коммуникации 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Харунжева Марка Безручка Иван Секач. Его бригада сталкивалась с подобным продвижением агрессора как раз в Авдеевке. Также к нам присоединятся военный политический обозреватель Юрий Федоров и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Наталья Неделько. Плюс 38-095-151-95-05. Напоминаю, номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если живете в оккупации, пожалуйста, пользуйтесь специальной анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому стриму в YouTube или в Facebook, в зависимости от того, где его смотрите. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте, ну а потом сосредоточимся на трубе.
Бахмут, Северский выступ, натиск РФ вырос до 25 штурмов за сутки. Серебрянка, Григоровка, Дроновка, Выемка, Федоровка. Участок Часова Яра. Атаки были под Ступочками и Александра Шультина с юга и непосредственно под Часовым Яром. Торецкий участок. Российские войска штурмуют под Плещеевкой, Екатериновкой и Щербиновкой. Покровск, 58 штурмов. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. 21 атака за сутки. Дачная, Филия, Новоивановка, Ивановка, Ялта, Воскресенка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терновая, Березовая, Тимировка, Камышеваха, Ольговская. По данным Deep State, у агрессора есть продвижение под Тимировка, Новоивановкой и Новоселкой. Лиман, Купинск. На лиманском участке атаки в районах Шандрагалова, Дерилова, Колодези, Дробышева и Торского. На купинском участке Генштаб сообщает о боях под Купинском, Киндрашовкой и Радьковкой. Там, по данным Deep State, противник использовал газовую трубу и провел по ней своих штурмовиков в район Радьковки. С юга от Купинска продолжаются бои под Новой Кругляковкой и Степовой Новоселовкой.
Итак, к нам присоединяется 110-я отдельная механизированная бригада, начальник отделения коммуникации, майор Иван Секач. Иван, рада вас видеть после большого перерыва.
Да, доброго дня, дійсно давно не включався, десь майже півроку пройшло з того часу.
Іван, хотим вас спросить о предыдущих инцидентах, когда оккупанты пробирались по трубе, вы сталкивались с подобным у Авдеевки. Но сначала давайте начнем с поточки. Ваша бригада развернулась на Новопавловском направлении, и там, к сожалению, Deep State фиксирует постоянные продвижения. Мы сейчас покажем эту динамику фактически каждый день в сторону Днепропетровской области, ну и немного севернее. Расскажите, что у вас происходит, как им удается продвигаться?
Так, дійсно, бригада після довгого відновлення зайшла на бойові дії, саме Новопавлівський напрямок. А можу сказати, що це на даний період найважчих таких напрямків. І наша бригада прийняла бій з ходу. Тут відбуваються дуже такі швидкі події. В чому сенс? Якщо раніше на Авдіївському напрямку, який ми згадаємо трошки пізніше по темі труби, то тут, ну, ми на Авдіївському напрямку, наша тільки бригада тримала тоді ділянку фронту 42 кілометри. Наразі це в кілька разів менше, при тому, що враховуючи, що в нашій бригаді ще прийде на кілька бригад, які є допоміжними. Тобто фронт дуже такий плотний став, дуже такий стиснений, дуже багато підрозділів на одній ділянці. І наразі ми відповідаємо за напрямок, де є перетин кілька областей, це Дніпропетровської, Запорізької, Донецької області. І на наші самі, на наші ділянки ворогу не вдається просуватися. Тактика противника заключається в тому, що майже, та не майже, немає техніки. Просто я ні разу не бачу за цей весь час, тільки ми тут трошки менше місяці воюємо, я за цей час ні разу не брав, не бачив ніякої бронетехніки, автомобільної, мотоциклів, чи якісь багі, чи квадроциклів, тобто виключно піхота. Це сформувалася така на даний період така кіл-зона, тобто 5 кілометрів на лінії зіткнення що з нашого напрямку, що з їхнього напрямку, тобто така полоса, лінія кіл-зона 10-кілометрова, куди заходиш, і, а якщо ти заїдеш, точно не виїдеш, а якщо зайдеш, то не факт, що вийдеш. Противник використовує тактику за своєю перевагою, це особовим складом. Вони запускають двійки, трійки, п'ятірки по різним напрямкам, дивляться, де вони стикаються з протидією або розвідною нашої протидії, або протидією наших FPV-дронів, або протидією піхоти. Якщо це піхота, вони просто закидують буквально кожні 20 хвилин відбувається бомбардування кабами, вони виджигають цю посадку, потім знову запускають піхоту. Тобто вони намагаються вишукати слабкі місця, де можна пройти. Ну і піхота постійно йде. В чому ще питання? Нам потрібна велика кількість саме пілотів це розвідка, FPV-знищення та наземних роботизованих комплексів. Тому нашу бригаду допустили до програми 18-24 підписання контрактів молодіжі, яка нам потрібна саме на безпілотні системи. Також нашу бригаду допустили до програми наземних роботизованих комплексів, і у нас є вже досвід застосування. На жаль, не дуже такий результативний, з 4 виїздів 3 знищених машини, але це кілька десятків врятованих життів і незнищених пікапів, водіїв та піхоти. Тобто події відбуваються дуже динамічно, противник підшукує можливості, є переваги його в повітрі, саме за FPV та знищені нашими засобами розвідками, трошки в них є перевага, але продовжуємо триматися, і на нашій самі ділянці лінія зіткнення противник не може просунутись, бо досвід є досвід.
Ну и давайте к трубе перейдем. Много параллелей сейчас проводят между вот нынешним кризисом под Купянском и предыдущими. Я вас, конечно, не буду просить комментировать поточку под Купянском, но в 2023, напомню, ваша бригада первая столкнулась с лазами россиян через трубы. Это была канализация, и стоило это, напомню, обороны Южного края Авдеевки. Расскажите, когда тогда оккупантов заметили вообще, и как выяснилось, что они по коллектору передвигаются?
Ну, дивіться, треба зауважити, що це перша була така ситуація, коли противник використав підлаз, коли вони там ще підкоп у них був одного разу, а потім вони почали використовувати саме трубу. Тоді склалася дійсно дуже непроста ситуація. А як же там охота, як це називалося, той ресторан під Авдіївкою, де попало в оточення. Царська охота, так, потрапили наші хлопці в оточення, там була довга спецоперація, кілька днів вони були в оточенні, також було загиблі, були і поранені. Ну, противник вишукує. І, до речі, я хочу сказати, що на той період в Авдіївці труба, операція «Гівно», тоді назвали ми цю операцію, по каналізаційній труби вони лізли, вона не була абсолютно вирішальною, і взагалі вона не дуже повпливала на ситуацію. Тоді повпливала на ситуацію відсутність засобів ураження, самі снарядів, тоді, пам'ятаєте, був кризис відсутності бойових комплектів для артилерійських підрозділів, оце більше повпливало. Ну і перевага противнику в кількісній техніці, тоді ще було найбільші штурми по 50-60 одиниць бронетехніки за раз. Зараз це не Unreal, побачите таке щось, там 3 одиниці – це великі штурми, і це я давно не бачив такого. Тобто сама тоді на ситуацію не дуже повпливала. Як це було в Куп'янську, це треба питати командування, яка відповідає там. Вони, мабуть, мають знати, що є такі ситуації, що такі вже було, що таке траплялося, як суджу. Ну, суджу там спірне питання, там більше померло від газів, вони ж там доповзло до суджу самої. А по Куп'янську треба повідати на місце командування, як це так, маючи досвід, наш досвід 110-ї окремо організованої бригади та суджу. Мабуть, там не така страшна ситуація, як малює противник і проводить більше агітаційний інформаційний
вплив на наші ЗМІ і на наші людей, ніж на саме ситуація, дійсно вона важлива якась. Але для потребителя, для росіянина це велика перемога. Вони знову повзуть по трубі. У них там, ну знаєте, це повєдобєсія, у них там вони люблять це робити.
Іван, ну а якщо спомніти, то їх операцію російську під Куп'янськом, ну, яку ви назвали досить інтересним названням, там скільки взагалі пролізло їх тоді через колектор?
Авдіївка,
да? Прошу прощення, да.
Ну, їх було достатньо для того, щоб паралізувати ділянку фронту, це дачі, здається, там царська охота, і там близько 30 людей опинилось у нас в оточенні тоді, і тоді було прийняте рішення, що там вибивати їх, і там, розумієте, що таке бій в темряві? Коли ти не то, що там ти свого побратима не знаєш, хто це. Це вогоньки, вони стріляються. Це найгірше, що може бути, це бій в темряві, коли ти не знаєш, хто де, в якій хаті. Тобто трапилось так, вони дуже швидко вибігли, розбіглися по хатам. А в одній хаті через 10 метрів наші хлопці сидять, в іншій хаті вони. І як захищати ці хати? У нас, наприклад, була така ситуація дуже цікава. Розвідці було завдання, кажуть, зачистити цю будівлю, там нікого наших точно немає. Вони заходять і готові були вже всіх там класти, а потім дивляться бронежилети, сині бронежилети такі, нам видавали на початку бойові, а морські, ну, іншого забезпечення не було. І вони дивляться, а ці бронежилети так в нас були. І розуміння виникає, що це наші хлопці, тобто дякуючи там якоїсь адекватної реакції, розумінню, що це наші хлопці, не перестріляли. Але взагалі це загальна така динамічна практика. Противник вбиває себе, буває в нас перестрілки між собою. Це війна і такі, знаєте, коли противник просочується, його головне завдання порушити управління військ. Порушити управління підрозділами на передовій. Тобто, коли ти не розумієш, хто де знаходиться. Оце саме страшне, наскільки там захоплення позицій, а коли ти не розумієш, хто де знаходиться. Тоді треба використовувати спеціальні ССО підрозділи, хоча вони наші підрозділи теж не знають, ми їх не знаємо. І виникає така паніка, якщо згадаєте, на початку 22-го року, коли дуже багато було перестрілок, знищення своїх підрозділів, куди ніхто не розумів, де хто знаходиться, і було втрачалась комунікація між військами, управління військами. Тобто оце головна проблема. То зрозуміло, да? Тобто розрушити управління військами, забігти і паніку влаштувати. Росіянам все одно на свій особовий склад переб'ють його, а в нас його не дуже багато, тому треба цінувати.
У нас полминутки осталось. Іван, я так понимаю, сейчас у вашої бригади ви требуєте, щоб були якісь плани, якщо рядом каналізації, да, или подобные вот какие-то гидросооружения, щоб ви були в курсі того, і проходять вони рядом з участком фронту. Це тепер фактор війни.
Знаєте, є така фраза, не неприємна може буде звучати для когось, але розумний вчиться на помилках інше, а свої на своїх помилках вчаться. Тому ми вчимось, на жаль, на своїх помилках.
Спасибо, Іван. Іван Секач, майор, начальник відділення комунікації 110-1 механізованої бригади, генерал Харунжева Марка Безручка, був в ефірі радіо «Донбас Реалії». Спасибо большое за ваше время. Можна ли спрогнозировать места таких прорывов? В целом, да, у таких комунікацій є схеми. Но детально посмотреть їх можуть тільки государственные органи і, по ідеї, должны были бы передавать военным. Моя коллега Тетяна Якубович объяснит.
Російські війська здійснили наступ на Куп'янськ, використавши для цього газову трубу, повідомили Deep State та Генштаб ЗСУ. До цього подібні операції окупанти вже проводили під Суджею, теж газова труба, та Авдіївкою, каналізаційний колектор. Пробували йти і по трубах водоканалу Сіверський Донець-Донбас в Часовому Ярі, але були знищені. У Генштабі зазначили, що вихід з трубопроводу, який використовували російські солдати для проникнення до Куп'янська, перебуває під контролем сил оборони, а в Куп'янську триває пошук диверсантів і навколо нього пошуково-ударні дії. Deep State звернув увагу на те, що висновки з попередніх випадків українським командуванням не зроблені. Тож, чи можна спрогнозувати, у яких місцях є небезпека проривів окупантів з використанням невидимих комунікацій? Для подібних операцій агресор може використовувати труби великого діаметру, де може пересуватися штурмовик. Це можуть бути магістральні газопроводи, великі водопроводи, каналізаційні мережі та нафтопроводи. Звісно, порожні. Спершу розглянемо газові труби, як це було у випадку з Куп'янськом. Це схема магістральних газопроводів України. І те, чим користувалися війська РФ, на ній є. Ось та сама Куп'янська труба. А це газонасосна станція, біля якої саме вилізли ходоки з труби. Deep State на основі відео з дронів військових встановив, що окупанти зайшли в трубу біля лиману першого, а вийшли біля Радьківки, фактично на околиці Куп'янська. Вони проповзли під руслом ріки Оскол. Це близько 4 кілометрів. Ось інші ділянки, де є схожий ризик. Борова. Тут магістральний газопровід, до речі, так само, як і в Куп'янську, перетинає велику річку Оскіл. Теоретично ним можна перейти на протилежний бік і створити ще один плацдарм на правому боці Осколу, про що мріє російське командування. Вихід сюди – це загроза для траси на Ізюм та вільної частини Донецької області. Відгалуження магістрального газопроводу йде до міста Лиман. Таким чином, тут труба перетинає ще більшу водну артерію – річку Сіверський Донець. Її, до речі, російські війська, попри усі намагання, так і не змогли жодного разу форсувати за час війни. Але подолати її по трубі ще не пробували. Далі на південь. Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Усі лежать на одній гілці магістрального газопроводу. Таким чином, певні відрізки цієї труби також можуть використовуватися для обходу позиції захисників. Наприклад, газопровід заходить у Костянтинівку прямо з окупованих територій під Торецьком. Відгалуження труби йде також до Покровська. Причому труба заходить в місто з ділянки сіл Шахове Новоекономічне Роденське. Це велика територія, що контролюється російськими військами, із якої вони якраз зараз ведуть атаки на Покровську Мирноградську агломерацію. Звісно, щоб убезпечити захисників від появи зненацька російських штурмовиків з-під землі, потрібно знати точні маршрути проходження трубопроводів. А це закрита інформація якраз для того, щоб не сталося того, що ми бачили під Куп'янськом. Однак, очевидно, цю інформацію мали б надавати командирам українських підрозділів, для того, щоб вони могли стежити за небезпечними точками та вчасно вживати заходів.
Итак, только что мы слышали детали того, что произошло в 2023 году под Авдеевкой. Тогда прорвались по канализации российские оккупанты на позиции украинских защитников в Авдеевке в районе ресторана «Царская охота». Ну и в результате десятки украинских бойцов тогда оказались в окружении. Сейчас мы слышали от представителя 110-й отдельной механизированной бригады, что тогда это серьезно не повлияло на оборону города. Это такой тактический большой эпизод, из-за которого попали украинские бойцы в окружение. Сейчас, после того, как подобный эпизод случился и в Судже, и вот российская пропаганда активно раскручивала якобы смекалку и доблесть российских солдат, которые используют вот подземные коммуникации для того, чтобы выходить на украинские позиции, случился подобный эпизод. 12 сентября проект Deep State сообщил, что российские солдаты опять использовали трубу большого диаметра, чтобы незамеченные пробраться на позиции сил обороны. На этот раз Купянские. По данным аналитиков, оккупанты заходили в трубу в районе села Лиман-1, это почти в 10 километрах от северных границ Купянска. Двигались на специальных колесных лежанках, электросамокатах, то есть подготовились, и за четверо суток они добирались до окраин Купянска. Цитата: «Таким образом, организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который они контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги», написали аналитики. После этого сообщения Deep State два дня подряд сообщал о продвижениях агрессора на севере Купянска. В Генштабе в ответ сообщили, что выход из трубопровода находится под контролем украинских защитников. В самом городе проводится контрдиверсионная операция. Вот мы видели сейчас кадры, как происходило возможное перемещение российских оккупантов через вот этот вот трубопровод. Ну и вот динамика перемещений армии агрессора на севере Купянска. Красной зоной отмечена территория, где им якобы удалось закрепиться, то есть, видим, им удается двигаться. К нам присоединяется военный политический обозреватель Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Да.
Слышите нас, Юрий?
Да, слышу.
Рада вас видеть, вы уже в эфире. Юрий, ну как вы оцените, насколько вот этот вот прорыв агрессора через трубу в Купянск может повлиять серьезно на оборону города, учитывая то, что рассказывает сейчас российская пропаганда, российская Минобороны, ну и объективные изменения на карте проекта Deep State?
Ну, видите, вот то, что показывает Deep State, означает, что российские войска заняли, насколько я понимаю, заняли очень небольшой участочек на севере города, на севере Купянска. Что касается этой самой трубы, я, честно говоря, совершенно не понимаю, зачем русские ее использовали, потому что она выходит не в город, вот вы об этом рассказываете, она выходит, как я понимаю, не в город, а выходит вот, ну, на территорию, которая и без того занята российскими войсками. Может быть, есть еще какая-то труба, но тут очень трудно разобраться.
Юрий, я поясню, для того, чтобы добраться вот личному составу российскому, накопиться, там же дроны летают украинские, да, и могут уничтожать, а тут спокойненько под землей.
Ну, насчет того, спокойненько или нет, там, по-моему, полтора десятка километров эта труба, значит, от лимана первого, по-моему, так называется вот этот населенный пункт, потом труба проходит под рекой Оскол и выходит вот, значит, на территорию, занятую российскими войсками. Зачем нужно? Да, ну, конечно, можно объяснить это тем, что, ну, вот перебираются под землей, проходят, значит, под речкой Оскол, там еще как-то вот тихой сапой просачиваются куда-то. Да, наверное, в этом есть определенный смысл, но при этом нужно понимать, что происходит с человеком, который ползет по этой трубе. Вот примерно так это выглядит, как показано на этой вот картинке, на этих кадрах. Ну, это удовольствие ниже среднего. А если там есть люди, страдающие, пусть начальной фазой и стадией клаустрофобии, ну, это вообще черти что. В общем, не знаю. По-моему, это просто очередная глупость, типичная для российских генералов, которые вот один раз более или менее успешно у них вроде бы получилось, когда речь шла об осаде Суджи. Но вот сейчас это все выглядит, ну, чудовищно, я вам должен сказать.
Угу. Ну, я так понимаю, что был какой-то успех такой тактический под Авдеевкой, в Судже тоже. И тут решили повторить, можем повторить, и надеялись на какой-то, ну, определенный успех, но не получилось.
Ну, можем повторить, это любимый лозунг в России.
Угу. Какие выводы сделать украинскому командованию из этой ситуации? Пусть вы говорите, да, что там особых каких-то результатов и продвижений у россиян нет, но тем не менее, да, я так понимаю, что те подразделения, которые стояли сейчас на обороне северных окраин Купянска, либо не знали о существовании этой трубы, либо не контролировали ее.
Ну, вполне возможно, что и не знали. Возможно, что никому в голову не могло прийти, что... Значит, вот почему-то через эту трубу будут перебрасывать какие-то подкрепления или какие-то части. Смысл, я повторяю, это очень неприятное для тех, кто ползет по трубе, очень неприятное путешествие, и боеспособность личного состава, который проползет по этой трубе, она, в общем, ну, будет гораздо ниже, чем у любого, кто доберется нормальным образом. Но, скорее всего, вот это какая-то инерция мышления. И теперь что нужно сделать, какие выводы нужно сделать командованию вооруженных сил Украины? Я бы обратил внимание не столько на эту трубу, сколько на то, что вот на картах Deep State Map показано, как зона, ну, серая зона, зона боев, она охватывает очень такая серьезная, большая по площади зона, она приближается к тому, чтобы начать охватывать Купянск с северо-запада. Вот видите, вот тут, вот она, вот эта вот зона, где Мирный, по-моему, вот этот Мирный есть. Видите, она приближается к дороге, одной из дорог, две дороги, которые связывают Купинск с основными силами ВСУ. Вот, а эта зона боев приближается к северу, к дороге этой. Есть еще одна дорога, которая идет вдоль Оскола, на этой карте ее не видно, но есть. Но, тем не менее, вот это шоссе, которое идет с запада Купинск, это, как я понимаю, основная дорога, по которой снабжается тот контингент войск Украины, который находится в городе. Вот это вот опасно. Я бы на это обращал внимание, а не на то, что где-то там в тылу российских войск из-под земли выползает какие-то, значит, там, какое-то количество людей, не самое большое и не в самом лучшем состоянии. Вот это нужно обращать внимание. Ну, вот я думаю, что в Генштабе ВСУ и без наших советов обойдутся в данном случае.
Юрий, ну а на фронте, куда Россия вообще планирует наступать, давить, потому что выглядит так, что атакуют всюду на востоке Украины, то на Северском там обострение насюда по количеству направлений, количеству штурмов, то на Лиманском, то на Южно-Слобожанском, он же бывший Харьковский, ну всюду попеременно какое-то обострение. Ваши прогнозы, оценка вообще всего фронта на востоке?
Ну, видите, значит, есть фронт, который проходит сначала в Харьковской, потом уже в Донецкой области, вот этот фронт, протянувшийся от Купинска, ну, примерно к Лиману. Ну, от Лимана еще русским войскам идти и идти, но тем не менее, вот это вот участок. Это довольно важный участок, потому что, ну, стратегическое его значение заключается в том, что, собираясь взять Лиман, российские генералы собираются создать плацдарм для наступления на Славянск с северо-востока. Вот это серьезная вещь, хотя должен сказать, что здесь устремление русских мыслителей военных, она наталкивается на некоторые особенности рельефа, потому что если, опять же, внимательно изучить местность, в которой все это происходит, то к югу от города Лиман, значит, начинается опять часть лесного массива, а затем после этого лесного массива, там километров 10, наверное, шириной, может быть, ну, примерно так, а после этого идет река Северский Донец. И вот для того, чтобы из-под Лимана, если он будет взят, конечно, если он будет взят, значит, нужно во-первых, пройти этот лесной массив, а в лесу воевать довольно сложно, особенно наступать сложно. А после этого нужно будет форсировать Северский Донец. Это все тоже не самые простые задачи. Так что замысел понятен, насколько можно будет, насколько удастся его реализовать, это вопрос открытый, с моей точки зрения. Но самое, значит, ну, замысел и стратегическая задача понятна. Это выйти к Славянску с северо-востока и, соответственно, тогда начать уже штурмовать вот те укрепрайоны, которые протянулись от Славянска до Константиновки. Эти укрепрайоны на Западе иногда называют пояс крепостей. Вот это действительно укрепрайоны, которые строились еще начиная с 2015 года вооруженными силами Украины. И, ну, естественно, я так надеюсь, по крайней мере, значит, должны были серьезно укрепляться. Значит, вот это первая опасность, которая, с моей точки зрения, есть, и это опасное направление для вооруженных сил Украины, но ну, тут все замыслы, они понятны. Как, собственно, понятны и замыслы российского командования, которые действуют, значит, относительно тех сил, которые действуют на Южно-Донецком фронте, там, где они вошли, пока очень незначительно, но все-таки вошли из Донецкой в Запорожскую область. И вот там, по-видимому, основная задача заключается в том, чтобы выйти к Гуляйполю. Вот, ну, здесь этого не видно на этой карте, но если сдвинуть ее туда на запад, чтобы было видно. Значит, выйти к Гуляйполю. Гуляйполе – это тоже очень серьезный укрепленный район ВСУ. Значит, вот получается две таких серьезных задачи, которые решаются в данный момент. Ну, хорошо, допустим, они будут решены. Но стратегическая задача русских – взять под полный контроль и полностью оккупировать Донецкую область, а это, собственно, была стратегическая задача вот этой кампании 25-го года, да ее никто и не снимал, значит, она остается нерешенной. Вот у меня такое впечатление, что российское командование, ну, пока, во всяком случае, не уделяет достаточного внимания центральному участку борьбы за Донецкую область, то есть, значит, продвижение Константиновки, попытки обойти вот этот пояс крепостей с запада. Вот была такая попытка в районе Доброполья, был вот этот знаменитый такой двурогий выступ на прорыв, который российские войска где-то, наверное, с месяца назад смогли совершить. Но сейчас вы видите вот этот двурогое такое чудище, оно сейчас разрезано вооруженными силами Украины на, ну, как минимум на два участка. И главное, вот с юга в районе Никаноровки, по-моему, да, Никаноровка, или и Завидное, вот на
этой. Заповедное.
Ага. Вот там, видите, практически уже от перемычки, которая связывает вот эту вот части российские, которые прорвались вперед туда, в район Золотого колодца, уже там вот эта перемычка очень маленькая, очень узкая, и вполне возможно, что в ближайшие недели мы станем свидетелями того, что вот эта группировка, вообще вся группировка, которая прорывалась туда, к востоку от Доброполья, с тем, чтобы с запада выйти на вот эту линию Краматорск-Константиновка, она будет окружена и ликвидирована. Ну вот, это, я считаю, это очень серьезный успех вооруженных сил Украины, потому что здесь устранена на какое-то время, ну, понятно, в войне часто очень меняется ситуация, но в данном случае вот эта угроза выхода к Краматорску с запада, она ликвидирована и будет ликвидирована. А прорыв Гуляйполю, я не знаю, что это может дать российским войскам, если они действительно туда прорываются. Но будет еще одна битва. Но стратегическая задача взятия всей Донецкой области, она так и останется нерешенной. А, соответственно, ее перенесут на будущий год. Ну, а до будущего года еще дожить надо, тут многое может случиться.
Юрий, к сожалению, у нас пару минуток осталось, 2-3 минутки. Заканчиваются сегодня эти учения «Запад-2025», российско-белорусские. Какие итоги?
Ну, какие итоги? Пока итоги подводить рано. Ясно пока, что российское командование пыталось и пытается напугать страны НАТО. Вот там главное, значит, в этом отношении была вот это авантюристическое выдвижение батареи «Искандеров» к польской границе. Непонятно, кстати говоря, зачем это делалось, потому что чем ближе к границе, ну вот показано, да, чем ближе к границе, тем уязвимее вот эти «Искандеры».
Прямо на дороге, да, Юрий?
Ну, прямо на дороге вот они стоят, можно их голыми руками брать, если возникнет такая идея у, значит, натовских военных. А, значит, боевой радиус у «Искандера» 500 километров. То есть передвижение их на, ну, скажем, там на 50 километров ближе к границе или на 50 километров дальше серьезно не решает проблему вот расширения той площади, на которой находятся потенциальные цели для «Искандеров». То есть это вот такое была типичная попытка напугать. Вот видите, какие мы страшные, мы даже вот наши «Искандеры» выводим к вашей границе. Смысла, повторяю, в этом нет. А другой такой же точный эпизод – это запуск «Циркона» где-то в Баренцевом море, правда. Он улетел куда-то в море, не на суше. Но это тоже демонстрация. Вот у нас есть такая страшная ракета «Циркон». Кстати говоря, должен сказать, что этими ракетами в феврале-марте 2024 года был обстрелян Киев 3 ракетами. по-моему, двумя в феврале и одной в марте, или наоборот. Но, в общем, особого ущерба от них не было. Там даже были сообщения о том, что основной ущерб был от осколков, обломков этих ракет, которые падали на землю. Вот такая вот история. То есть это учения, которые все время, которые основная цель которых, как я понимаю, вот напугать, продемонстрировать силу, решимость. Но насколько испугаются страны-члены НАТО, я, честно говоря, не знаю.
Юрий, спасибо.
Там тоже есть нервные люди.
Спасибо вам огромное. Юрий Федоров с вами был, военный политический обозреватель. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Россия заблокировала звонки через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Теперь жители оккупированных территорий не могут совершать голосовые или видеозвонки через эти популярные мессенджеры родственникам в Украину и другие страны. Пересылка текстовых сообщений и медиафайлов пока что работает. Напомню, этот способ связи был самым распространенным после того, как стало невозможно просто позвонить из оккупации на мобильные номера украинских абонентов. Ко мне присоединяется моя коллега Наталья Неделько. Мы поговорим о том, как теперь звонить в оккупацию и из оккупации, какие есть альтернативы привычным мессенджерам. Привет, Наташ.
Привет.
Наташ, скажи, зачем Россия вообще заблокировала эти звонки в WhatsApp и Telegram, чем мешала?
Ну, смотри, сама Россия говорит о том, что так она борется с телефонными мошенниками. Да? Вроде бы они звонят через мессенджеры людям и фактически крадут у них деньги. Но так как пишут даже сами российские блогеры, большинство вот этих мошеннических звонков, они совершаются по обычной связи. Вот. То, что говорит служба внешней разведки, украинская, да, что... телефонные операторы большие, российские, лоббировали этот запрет, потому что люди уходят с обычных телефонных звонков на интернет, и получается, что они лишаются заработка такого. Но главную причину, которую называют эксперты, это такая попытка запихнуть всех в России в новый вот этот кремлевский мессенджер Макс. Мы, помнишь, уже неоднократно вспоминали его в эфире, этот мессенджер. Это, по сути, новая разработка, российский мессенджер, который сделан как такой большой сервис, похожий на WeChat китайский, куда подключены еще другие сервисы. И он полностью контролируется российской властью. Даже сами разработчики этого сервиса пишут о том, что они могут передавать данные третьим лицам вот, по требованию государственных органов. Вот. И таким образом, вроде бы как создавая неудобства людям для звонков в Телеграме и WhatsApp, они выталкивают людей использовать вот этот мессенджер. Но через этот Макс тоже все равно нельзя позвонить ни в Украину, ни в другие страны, потому что он совершенно внутренний, российский, да, для того, чтобы его там зарегистрироваться, нужен российский номер телефона или белорусский номер телефона, подвязанный к паспорту. Uh-huh. То есть воспользоваться им все равно не будет возможности.
Через VPN можно пользоваться Телеграмом и WhatsApp?
Пока что работают звонки через VPN, да, но мы знаем, что сам VPN в России, ну, скажем так, не жалуют, он не запрещен сейчас, но Россия все больше и больше закручивает газ. Сейчас с сентября вступил закон, который запрещает рекламировать VPN, да, то есть за это уже будут карать, за призывы пользоваться VPN. И также его пытаются всюду удалять. И если сейчас по новому закону, вроде бы как и VPN является отягощающим обстоятельством при поиске экстремистских материалов. Вот, то есть с VPN нужно быть осторожным, но все эксперты советуют скачать несколько VPN-ов и, так сказать, пусть лежат, да?
Пока есть ссылки на
них. Пока есть возможности скачать. Эти VPN-ы, они время от времени, если их отключают, они обходят эти блокировки, да, и одним или другим, или третьим все равно можно будет воспользоваться.
Наташ, ну и как выкручиваются люди через Telegram, WhatsApp, не позвонить или трудно позвонить? Макс этот не звонит в Украину, в Европу, что делать?
Ну, смотри, люди начали переходить на такие сервисы видеоконференции, да, известные Google Meet, Zoom, Free Conference. Google Meet и Zoom на оккупированных территориях тоже пытается блокировать Россия, да, то есть там снижается скорость, они недружественные сервисы гугловские, вот, поэтому разная информация, где-то они работают, где-то не работают, но есть более, скажем, мелкие, да, такие, как менее популярные, как Free Conference, например, например, он пока работает. Можно поискать еще такие. Тут очень важно не скачивать российские сервисы, потому что в целях безопасности лучше все-таки пользоваться иностранными сервисами. Есть они и платные, и бесплатные. То есть пока что выбор есть. Есть еще приложение FaceTime. Это приложение для айфонов. Понятно, что айфонов не так много, да, но с другой стороны, эти сервисы как раз не блокируют, потому что все российское руководство пользуется тоже айфонами. И тут важно, что с вот этого сервиса FaceTime можно позвонить на Android тоже. Только инициатором может быть только тот человек, у которого iPhone, да, или Apple-овская техника. Uh-huh. То есть он может инициировать эту, создать ссылку, и другой человек с Android подключается через браузер. То есть связаться так в одностороннем все-таки случае возможно. Вот это такие сервисы, которые привычно вот как по ссылке работают. Uh-huh. Да? Если мы смотрим на обычные мессенджеры, которые по номеру телефона, то Viber там уже заблокирован тоже, Signal тоже заблокирован, но у самого Signal внутри, в настройках конфиденциальности, есть такая опция обход цензуры, то есть, по сути, внутренний VPN. Им можно воспользоваться, если у вас уже Signal стоит, то, в принципе, можно его подключить и пользоваться. Но с Signal надо быть очень осторожным, потому что... Ну, из-за того, что он надежный мессенджер, и им пользуются украинские военные, например, то на оккупированных территориях он вызывает подозрения. Да? То есть он небезопасен тем, что его наличие на телефоне может вызвать подозрения, и вас заподозрят в том, что вы сотрудничаете, например, с украинскими спецслужбами. Mm-hmm. То есть с сигналом аккуратно. Есть мессенджер IMA, например, очень малоизвестный мессенджер, да, но все больше и больше на него переходит. Это тоже привычный мессенджер, который работает через номер телефона. Единственное, скажу, что его Россия тоже уже когда-то блокировала в 2017 году. Он вроде бы как и выполнил те требования, которые от него просила российская сторона, и его разблокировали. Поэтому говорить о том, насколько он надежный мессенджер, тут сложно. Да? Но он работает вот таким привычным способом через номер телефона. Но еще остаются мессенджеры, которые работают, для регистрации в которых не нужно ни номера телефона, ни, например, какой-нибудь электронной почты. Да? Это такие мессенджеры, например, как Simplex Chat, как Session, как Element, как Trima, Jitsu французский. То есть это немного непривычные мессенджеры. Там тоже нужно зарегистрироваться и создать ссылку, создать такое сложное имя, которое будет как абракадабра выглядеть, и отправить его другому человеку. Он тоже регистрируется, тоже подсоединяется, и вы можете общаться. Эти мессенджеры с открытым кодом, они безопасны, они используют сквозное шифрование, то есть это хорошие мессенджеры, до которых пока еще не добралась вот эта вот российская рука блокировки.
Наташа, давай сделаем текст, да, потому что ты очень много информации, очень много названий перечислила, и люди, ну, даже такого почтенного возраста, они могут растеряться, да, мы вот сделаем текст, поместим его на сайте Украинской службы Радио Свобода, во всех наших социальных сетях, ищите нас, подписывайтесь, действительно много интересной информации, надо учиться к тому, готовиться к тому, что скоро и через WhatsApp, Telegram, переписываться уже невозможно будет. Наталья Неделько была в студии радио «Донбасс Реалии». Спасибо большое, Наташа. Ну, а я расскажу, что вас ждет завтра. Завтра не будет привычного прямого эфира. Завтра на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютубе и в нашем Фейсбуке «Донбасс Реалии» выйдет очередной выпуск нашего нового проекта под названием «Донбасс Реалии. Решение». В этот раз мы поговорим о том, как сейчас в Украине защищаются права военнослужащих. Сегодня, как известно, в силах обороны Украины находится около 1 000 000 людей. И каждый день в подразделениях Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы происходят многочисленные нарушения прав военнослужащих. Командиры могут отказывать в переводе бойцам. Наоборот, неоправданно перебрасывать специалистов в штурмовые подразделения. Ну и есть случаи физических или моральных издевательств над военными, которые вызваны личной неприязнью. Ну и интересно, что нынешняя система защиты прав военнослужащих, она завязана, по сути, на саму себя. Жаловаться можно в военную службу правопорядка или специальное управление структурой структуру Минобороны. Таким образом, командир, на которого жалуется, одним из первых узнает о том, что на него боец подал жалобу. Ну и, естественно, жалоба эта исчезает, а бойцу становится еще хуже. Вы решить эту ситуацию должен был бы институт военного омбудсмена, но парламент не может проголосовать за этот законопроект. Кстати, уже буквально послезавтра он соберется для того, чтобы таки проголосовать за законопроект о военном омбудсмене. Ну и накануне вот этого выйдет наш эфир, и там будет уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова. Это Донбасс Реалии. Решение завтра в 16:30. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем. Удачи и до встречи в прямом эфире послезавтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».